Глава 19. Арборы вернулись вглубь камеры и снова прижались друг к дружке, пытаясь уснуть. Лун остался у стены, мрачно наблюдая за тем, как кеттели заканчивают трапезу. Дакти подкрались, чтобы полакомиться объедками, а потом столкнули панцири с края проема, уронив их в руины. Затем Лун услышал шуршание наверху, возле затянутой двери в потолке. Он поднялся на ноги как раз в тот момент, когда мембрана отошла в сторону и в камеру спрыгнул владыка. Арборы вскочили, хором рыча и испуганно шипя, и столпились у Луна за спиной. Это был не тот владыка, который поймал Луна у Двеев. Он выглядел старше, сильнее, а его темные защитные пластины были покрыты шрамами и щербинами, полученными во многих сражениях. Он насмешливо посмотрел на Луна и сказал: «Меня зовут Джаней. Я видел тебя глазами моего брата Катроса». «А ты видел, как я вспорол ему глотку?» — спросил Лун, которому в тот миг казалось, что ему нечего терять. Джаней бросился вперед. Он схватил Луна за руку и рванул на себя, чуть не вывихнув ему плечо. Лун попытался ткнуть его в глаза, в единственное уязвимое место, до которого он мог дотянуться. В ответ он получил ошеломительный силы удар, от которого его голова запрокинулась назад. От второго удара его ноги подкосились. Джаней обхватил Луна рукой за горло и потащил к двери. Арборы, шипя, все вместе бросились на Джанея, но владык слегка расправил крылья, отшвырнув их назад. Цепляясь за чешуйчатую руку и пытаясь высвободиться, Лун заметил, как душа пробралась мимо крыльев и вскарабкалась по спине Джанея ему на голову. Будь она в облике Арбора, она смогла бы ему серьезно навредить, но сейчас Джаней просто стряхнул ее с себя, раздраженно рыкнув. Он шагнул под проем и швырнул в него Луна. Приземлившись на пол коридора, Лун тяжело ударился о поверхность, перекатился, поднялся на ноги и сразу же рухнул, когда на него набросилось несколько дакти. Остальные дакти стояли вокруг, щелкая и шипя друг на друга на языке сквернов. Они выглядели взбудораженными. Джаней выскочил из камеры, что-то повелительно прорычал, и они поспешили затянуть дверной проем мембраной. Прижатый лицом к полу коридора, Лун слышал яростные вопли арборов. По крайней мере, было не похоже, что владыка причинил им вред. Джаней махнул рукой, и дакти соскочили с Луна. Освободившись, Лун отчаянно пополз прочь, но успел сдвинуться лишь на несколько шагов, прежде чем Джаней поднял его на ноги. Владыка потащил его по коридору. Лун так сильно упирался, что несколько раз врезался в стены. Куда бы они ни направлялись, он был уверен, что не хочет туда попасть. Коридор свернул и завершился проходом в большой зал, свод потолка которого находился высоко-высоко над ними. Лун едва успел посмотреть туда, как Джаней толкнул его к стене и придавил к ней лицом. Лун повернул голову в сторону, чтобы глотнуть воздуха. Джаней тяжело дышал, хотя Лун сомневался, что его брыкания могли хоть немного измотать скверно. Затем Джаней прижался к нему. Чешуя на его груди была такой ледяной, что Лун почувствовал холод сквозь пропитавшуюся потом рубаху. Дакти ушли обратно по коридору, и в голове Луна на миг промелькнула мысль, что владыка привел его сюда, чтобы изнасиловать. Затем Джаней прошептал ему на ухо: «Она ждала тебя, малыш-консорт. Не разочаруй ее». «Кто?» — успел сказать Лун, прежде чем Джаней резким движением оторвал его от стены и швырнул через проход в зал внизу. Усилием воли Лун не дал себе закричать, а через миг приземлился в затхлую воду. Он ударился о дно бассейна, едва доходившего ему до пояса, и неуклюже вскочил на ноги, кашляя и задыхаясь. Стряхнув воду с волос, Лун огляделся и с облегчением увидел, что никто не собирается на него набрасываться. Бассейн располагался в конце зала с высоким потолком, который изгибался вместе со стеной улья. В стене были большие окна, выходившие в центральный колодец, и сквозь них падал свет. Возле окон находились платформы, овальные, чуть выше пояса, из того же материала, что и весь улей. Они могли быть чем угодно, от постелей двеев до ящиков для хранения. Кроме того, посреди пола зиял открытый люк шахты. Лун инстинктивно принюхался, но на таком расстоянии он чувствовал лишь запах сквернов, а это мало о чем ему говорило. Оставшийся позади проход находился на высоте 30 шагов в гладкой отвесной стене, взобраться по которой в земном обличии было бы нелегко. И почему-то ему казалось, что Джаней все еще ждет наверху. Впрочем, здесь, внизу, не намного безопаснее. Лун выбрался из бассейна, и вода потекла с него на шершавый пол. Она смыла с него почти все остатки высохшего металлического ила. Он осторожно двинулся вперед, чувствуя, как от тревоги по его коже побежали мурашки, и пытаясь вглядеться в тени впереди. Лун знал, что он здесь не один. Первым делом он подошел к шахте и, вытянув шею, посмотрел вниз. Она пронзала улей насквозь. Внизу виднелось тусклое пятно дневного света. Будь у него когти или крылья, чтобы спуститься, эта шахта пришлась бы очень кстати. Лун снова огляделся. К тому моменту его глаза уже привыкли к полумраку, и он увидел, что тень на внутренней стене — это большой, размером с двея, проход в соседнюю комнату или коридор. Он направился туда, заметив, что на стенах висят панцири двеев, отполированные до блеска, переливающиеся зелеными и голубыми цветами и испещренные надписями на чудном языке. Они, похоже, предназначались для поклонения предкам или были памятниками, оставшимися после погребальных ритуалов. Некоторые были сброшены на пол и расколоты, обломки разбросаны по залу. Вокруг валялись и другие предметы, похоже, взятые из разграбленного города внизу. Лун обошел испачканные обрывки богатой ткани и мехов, разбитую чашу из слоновой кости. Все это валялось на полу, словно мусор. Эти скверны вели себя так же, как и другие, которые встречались Луну. Они не создавали ничего своего и крали у земных созданий даже одежду. Лун добрался до прохода и отодвинул в сторону колышущиеся остатки рваной мембраны. За ней оказалась еще одна комната. В тени, у дальней стены, в гнезде из разорванной ткани лежало что-то большое и живое, а вокруг были разбросаны обломки панцирей двеев. Лун видел покатый чешуйчатый бок, сложенный край кожистого крыла, блеск клыков. Тварь дышала, но так медленно, что этого было почти не слышно. В горле у Луна пересохло, он не мог сглотнуть, его тело похолодело от страха. Но отчасти он этого ожидал. Это была прародительница, единственная женская особь среди сквернов, случавшаяся с владыками и производившая на свет всех остальных. Лун никогда раньше не видел прародительниц, лишь слышал об их существовании. Но это могла быть только она. Он шагнул назад, прочь от мембраны, чувствуя, как его до мозга костей пробирает холод. Нефрита не успеет. Даже если бы она была уже близко, даже если двор не решил обойтись малой кровью и оставить его из захваченных арборов на произвол судьбы, он не мог позволить сквернам получить то, чего они желали. Лун отошел еще на несколько шагов, пытаясь думать. «Найди оружие и убей прародительницу, или заставь прародительницу убить тебя». Ему пришлось признать, что второй расклад был более вероятным. Он посмотрел по сторонам, глядя на разбросанные по полу обломки и надеясь найти что-нибудь острое. За ближайшей платформой он увидел груду темной ткани. Сделав несколько шагов, Лун подошел достаточно близко, чтобы рассмотреть ее, а затем потрясенно остановился. Там лежал мертвый владыка. Он был в земном облике. Его бледные волосы веером разметались за головой, а невидящие глаза смотрели в потолок. Из его рта текла струйка крови, моравшая белую, как воск, щеку. Его темные одежды были смяты и распахнуты на груди, цепь с рубинами порвана, камни рассыпаны рядом с рукой, но видимых ран на нем не было. Лун осторожно шагнул вперед и вдохнул, снова принюхиваясь к запахам. Владыка не притворялся. Он правда был мертв, причем достаточно давно, и его кровь уже успела остыть. Позади раздался голос.
«Я убила его, когда он вернулся с кетелями».
Лун резко развернулся, и от испуга у него перехватило дыхание. Она стояла перед шахтой, словно только что вылезла из нее. Она могла сойти за земную женщину или за земное воплощение окрыленной воительницы. Она была высокой и худой, с золотистой кожей и голубыми глазами. Ее волосы, прямые и темные, доходили ей до пояса. Одета она была тоже, как Роксура, в переливчатую шелковую накидку, не закрывавшую ее руки. Затем из-за ее спины осторожно вышел Дакти, поднявший на Луна свои большие, полные любопытства глаза. Дакти без крыльев и с крепким телосложением, как у Арбора. «Дакти — наставник», — подумал Лун. Он знал, что где-то здесь обитает по меньшей мере еще одна такая тварь. И в природе не существовало владык женщин. Она — еще одна полукровка, владыка-воительница. Глядя на мертвого владыку, она произнесла.
«Он меня подвел, и я разозлилась. Принес мне лишь шестерых арборов, ни королевы, ни консорта. Когда я узнала, что ты полетел за ним, было уже поздно».
Ее голос походил на голос земной женщины, высокий и теплый. Она шагнула к Луну, и тогда он уловил ее запах. Он отшатнулся назад, чуть не поддавшись мгновенному желанию развернуться и броситься из окна в колодец улья. Содрогнувшись, он взял себя в руки, но продолжал чувствовать страх, струившийся по его жилам подобно ледяной воде. Ее запах был омерзительным, неестественным, неправильным. Даже от Дакти наставника разило просто скверном. Она сказала:
«Я не причиню тебе вреда».
И склонила голову на бок, и ее губы сложились в улыбку. В ее лице было что-то неестественное, а само выражение казалось искусственным.
«Ты же видел, что арборы в полном порядке?»
Арборы. Она напомнила ему о том, что на Луне лежала ответственность не только за его собственную жизнь. Он был почти уверен, что уже знает ответ, но заставил себя сказать. «У вас еще осталось много двеев. Пища вам не нужна, так зачем мы вам?»
«Нам одиноко. Во всех трех мирах нет никого, кто был бы похож на нас».
Она положила руку на голову Дакти-наставника. Он прижался к ее ноге, уткнувшись в нее лицом.
«Особенно теперь, когда ты убил Эраза в вашей колонии. Хотя, возможно, для него это был подходящий конец, ведь он столько циклов следил за ней по нашей просьбе. Я хотела, чтобы он остался здесь, в безопасности, но он так отчаянно желал увидеть ее своими глазами, а не в видениях. Демос, например, так пока не умеет».
Она ласково оттолкнула Дакти наставника. Демос недовольно шикнул, затем отвернулся и проковылял в сторону. Он был меньше своего собрата из колонии, и его правая нога выворачивалась под неестественным углом. Она смотрела на него, пока он не отошел, а потом снова перевела взгляд на Луна.
«Ты не спросил, как меня зовут? Мое имя? Ранея. Твою я знаю».
Она подняла руку. Ее ногти были почти такими же длинными, как когти.
«Подойди, Лун».
Он отступил еще на шаг. «Отпусти Арборов, и я сделаю все, что ты пожелаешь». Он не думал, что она на это пойдет, но попытаться стоило.
«Зачем мне их отпускать? Они мне нужны».
На ее лице еще оставалась улыбка, но казалось, будто она о ней позабыла. В тот миг Лун понял, что не так с ее выражением. Она словно имитировала то, что делали другие, на самом деле не понимая, что это значит. Таким же теплым тоном Ранея сказала:
«И у тебя нет ничего, что я не смогла бы просто взять».
Лун попятился от нее. Он твердил себе, что бы она с ним ни сделала, это не важно. Если Ранея была наполовину воительницей Роксура, то она не могла производить потомство, и беспокоиться следовало о прародительнице в соседней комнате.
«Ваш владыка сказал двору, что вы хотите стать с нами одним целым?»
«Это правда».
Она зашагала вперед. В ее легких, сосредоточенных движениях было что-то хищное, из-за чего она стала похожа на земную женщину еще меньше.
«Когда-то наша стая правила Востоком, всем огромным полуостровом. Так говорили владыки».
Пятясь, Лун уперся в платформу и вздрогнул, когда ударился поясницей об ее зазубренный край. Ранея остановилась в нескольких шагах, глядя на него, и от ее омерзительного запаха у Луны запершило в горле.
«Они рассказали мне, как земные империи гибли по нашей прихоти, и добычи было вдоволь. Но они говорили, что мы стали драться друг с другом, разбились на стаи поменьше, стали слишком оторванными друг от друга. Из-за кровосмесительства внутри стай прародительницы стали умирать слишком быстро. Владык стало рождаться все меньше, а бесплодных дактий и кетелей все больше. Тогда моя прародительница и ее владыки поставили эксперимент. Они поймали консорта Роксура и насильно произвели от него потомство».
Ранея замолчала и принюхалась. Лун понял, что, должно быть, его запах изменился. Он почувствовал, как его прошиб пот. Она не торопилась, явно наслаждаясь его страхом, а затем непринужденно продолжила.
«Вскоре он умер. Она попыталась снова, скрестив своего первого отпрыска-полукровку с ее владыками, а затем с Арборами. В конце концов на свет появился Эраз, а позже Демус и я».
Ее голос стал резче.
«Джаней, иди сюда. Я знаю, что ты подслушиваешь».
Секунду висела тишина, а затем из верхнего прохода выпрыгнул Джаней. Расправив крылья, он скользнул над бассейном и приземлился рядом с колодцем. Демус что-то прочирикал, но Джаней не обратил внимания на его приветствие. Ранея уставилась на него со все еще приклеенной к лицу улыбкой. После долгого молчания Джаней сухо сказал:
«Я сделал все, о чем ты просила».
Он не смотрел на мертвого владыку, распластанного рядом с платформой. Его слова повисли во влажном воздухе. Затем Ранея снова повернулась к Луну, словно Джаней ничего и не сказал.
«Когда ты пришел к Лихею, в том земном городе, — сказала она, — он хотел привести тебя ко мне. Он думал, что ты идеально нам подойдешь. Консорт, ничего не знавший о Роксура, из которого мы могли слепить все, что пожелаем, которого можно научить действовать по нашей указке. Но ты обманул его и убил».
Наверное, она ждала, что он станет спорить с ней, но это было так же бессмысленно, как спорить с мертвым владыкой. Лун лишь сказал:
«Мне повезло».
«Ты знаешь, почему мы выбрали туман Индиго?»
Она придвинулась ближе, оказавшись на расстоянии вытянутой руки.
«Мы пришли за тобой».
«Не купись на это во второй раз», — подумал Лун. Вслух он сказал. «Это ложь. Я обошел весь Восток, и если вы знали, где я, то могли поймать меня в любое время».
«Я была не готова произвести выводок», — сказала Ранея так, словно это было очевидно. «Эраз нагадал, что однажды ты окажешься в тумане Индиго, и тогда будет самое время».
«Выводок?» — Лун мельком посмотрел на проход в соседнюю комнату. «Я не понимаю». Она проследила за его взглядом.
«Она была... она... моя прародительница. Моя мать. Теперь она стара и умирает».
Рене изучающе посмотрела на выражение его лица, и на этот раз ее улыбка была настоящей. Улыбка владыки, улыбка скверна, холодная, хищная и довольная.
«Ты думал, что я всего лишь сквернорожденная воительница? Я прародительница, сквернорожденная королева».
Лун не мог ответить, от ужаса у него перехватило дыхание. «Нужно было выпрыгнуть из окна, когда была такая возможность». Она подошла ближе, взяв его за подбородок и приподняв голову.
«Мне всего лишь нужно породить больше таких же королев, как я, и таких же дакти, как Демус, и нас никто не сможет остановить. Мы сможем захватить власть над любой другой стаей сквернов, с какой только соприкоснемся. Вся добыча, какую мы только пожелаем, будет нашей. Мы сможем править всеми тремя мирами — землей, воздухом и водой».
Ее рука опустилась вниз и легла ему на горло, как будто нечаянно, не то поглаживая, не то угрожая. Как мясник гладит стадное животное, чтобы его успокоить. Она сказала.
«Известно, что скверны и окрыленные Роксура имеют общее происхождение. Разница лишь в том, что окрыленные объединились с другой расой оборотней, которые назывались арборами».
Она склонила голову на бок.
«Ты не знал, что это две разные расы? Арборы строят, меняют, творят. Они создают произведения искусства. А окрыленные лишь сражаются и едят. Две схожие расы, которые, объединившись, стали чем-то большим. Почему бы этому не случиться вновь?»
Паника нахлынула, сняв с него потрясенное оцепенение. И Лун понял, что ему придется заставить ее убить его. Он не мог позволить ей овладеть собой и породить еще один выводок чудовищ-полукровок, которые нападут на другие дворы, уничтожат еще больше земных городов и пройдутся по трем мирам подобно чуме. Они не остановятся. Они не знали, как это сделать. Они могли лишь плодиться и жрать, и они будут делать это до тех пор, пока не убьют всякое живое существо, до которого смогут добраться.
«Потому что вы скверны, чудовищные отродья, уничтожающие все, к чему прикасаетесь».
В ее взгляде промелькнула тень, и Лун понял, что попал в точку.
«В Сарасейле Лихей коснулся меня, и моя жизнь пошла прахом. Мне лишь понадобилось много-много циклов, чтобы это понять».
Она отвесила ему такую пощечину, от которой он свалился с ног. Наполовину оглушенный, он попытался откатиться от нее, но она схватила его за волосы. Лун вцепился в ее руку, попытался пнуть, выкрутиться из схватки хотя бы и ценой своего скальпа, но она подтащила его вверх и поставила на колени. В зал на огромной скорости влетел Дакти. Он отскочил от потолка и приземлился рядом с Джанеем. Брызжа слюной, шипя и щелкая языком, как безумец, он что-то сказал на языке сквернов. Рене отпустила Луна и повернулась к Дакти. Лун отполз в сторону, настороженно глядя на нее. Он увидел, как Джанэй отшатнулся, когда она прошла мимо, словно владык тоже не горел желанием оказаться на расстоянии вытянутой руки от нее. Ранея схватила прилетевшего Дакти за голову, подняла его с земли, встряхнула и резким голосом отдала ему какой-то приказ. Тварь повторила сказанное, задыхаясь. Сказывалось, видимо, давление ее руки на его череп. Она бросила Дакти и прошагала к ближайшему окну. Пошатываясь, Лун поднялся на ноги и пошел за ней, держась на расстоянии. Он точно не знал, что увидит, но надеялся, что это будет неожиданно большое войско Роксура. Он ухватился за край окна и посмотрел вниз. Два кетеля, лежавшие на дне улья, исчезли. Нет, не исчезли. Он прищурился, вглядываясь. Они были в земном обличье. Два крупных мускулистых тела без сознания растянулись рядом с шахтой, что вела вниз, в руины. Вокруг валялись тела поменьше. Дакти. Те самые дакти, что сожрали оставшиеся после кетеля объедки. С облегчением подумал Лун. У двеев все-таки получилось. Они дали яд пятерым своим товарищам, а затем отправили их на съедение кетелем. Он поднял голову и увидел, что Ранея сверлит его взглядом, сверкая глазами от ярости.
«Это твоих рук дело?»
«Нет, я же был здесь». Оглядываясь назад, ему, пожалуй, не стоило улыбаться, когда он это говорил.
Он увидел, как она замахнулась и попытался увернуться, но удар пришелся ему по плечу, и Лун растянулся на земле. Почувствовав во рту кровь от прикушенной губы, он перевернулся и увидел, как она нависла над ним.
«Сейчас ты получишь то, чего хотел. Она тебя убьет».
Стоявший за ним Джанэй сказал,
«Должно быть, он принес с собой ту дрянь, что изобрели земные твари».
Ранэй перевела свой полный гнева взгляд на Джанэя.
«Когда ты нашел его, то должен был обыскать его и Двеев».
«Его нашел не я. Это сделал Венрос», — с горьким удовлетворением сказал Джанэй. «Демус наблюдал за всем его глазами. Это Демус должен был сказать ему всех обыскать. Ты сама поставила его над всеми нами. Это он должен принимать такие решения».
Несколько секунд она стояла на месте, стискивая кулаки и дрожа от ярости, словно не могла решить, кого хочет убить больше, Луна или Джанэя. Затем она наклонилась, схватила Луна за руку, резко поставила на ноги и толкнула к Джанэю.
«Стереги его!»
Она отошла от них и переменилась. На несколько секунд ее опутал темный клубящийся туман, из которого явилось существо из ночных кошмаров. Ее чешуя была шершавой, матово-черной, как у сквернов, и в ней не было ни намека на яркие цвета и переливы Роксура. Ее крылья были кожистыми, как у дакти, а голову венчали и тяжелый пластинчатый гребень, и шипы Роксура. И она была высокой, в полтора раза выше крылатого облика Луна. Ранея шагнула вперед, прыгнула в окно, а затем расправила крылья и скрылась из виду. Дактигонец с трудом поднялся и прыгнул за ней. Джанэй смотрел им вслед, стискивая руку Луна так, что у того затрещали кости.
«Придумай что-нибудь», — сказал он себе. Ранея без причины убила владыку, пытавшегося спасти ее омерзительный план и принести ей хотя бы нескольких арборов, которых она хотела заполучить.
Джанэй наверняка понимал, что его выживание зависело от ее прихоти. Лун сказал.
«Ты ведь не думаешь, что это хорошая идея?»
Джанэй ничего не сказал, но и не ударил Луна. Лун настойчиво продолжал.
«Все скверны, что пришли в туман Индиго, мертвы. Здесь у вас недостаточно сил, чтобы отбиться от нас, и теперь окрыленные знают, что им нельзя приближаться к этой твари».
Дакти-наставник предупредительно зачирикал, и Джанэй рыкнул на него. Лун задумался. Он дал владыке возможность позлорадствовать, но тот ею не воспользовался. Он всегда думал, что владыкам плевать на всех, кроме самих себя, и что выживание сквернов как раз и заботит их не больше, чем их собственные шкуры. Вот только это, похоже, было совсем не так. В стаях сквернов было мало владык, и каково же им жилось в окружении дакти и кеттелей, которые отличались от дрессированных зверей лишь своей неукротимой злобой? Возможно, владыки были привязаны друг к другу. Лихей, похоже, был небезразличен к Атросу. Ну или, по крайней мере, ему было небезразлично, что я его убил. Лун облизал сухие губы и сказал: «Катрос умирал, когда нашел нас». Джанэй издал какой-то звук, не шипение, а вздох. Лун продолжил: «Он едва мог держаться в воздухе. Она заставила его лететь изо всех сил, чтобы нагнать нас через горные ветра и снежные бури. Нас было двое, мы могли останавливаться. Один мог спать, пока второй охотился». Джанэй швырнул его вниз, и Лун упал лицом вниз на упругий пол. Нависнув над ним, Джанэй прорычал: «Его убил ты! Я это видел!» Лун приподнялся ровно настолько, чтобы посмотреть ему в глаза. Из его носа текла кровь, и ему было трудно дышать.
«Это было просто потому, что он уже умирал», — он указал на мертвого владыку. «Его она тоже убила».
Джанэй шагнул к нему, и Лун отполз назад.
«Просто так, потому что он пытался следовать ее приказам, пытался воплотить ее идиотский план».
Джанэй бросился на него. Лун перекатился, поднялся на ноги и попятился.
«Ты думаешь, что когда она победит, тебе и другим владыкам найдется рядом с ней хоть какое-то место? Ей нужны рабы, дакти и кеттели, а не...»
В окне что-то промелькнуло, и Лун отшатнулся, думая, что вернулась Ранея. Но что бы это ни было, оно пронеслось прямиком вниз, миновав этот уровень. Затем внизу раздался грохот, словно что-то разбилось. Джанэй замер и повернул голову на звук. Через миг мимо окна пролетел еще один предмет, и на этот раз Лун успел его разглядеть. Это был большой глиняный сосуд, один из тех, что он видел в руинах. Джанэй широким шагом подошел к окну, и Лун, спотыкаясь, двинулся за ним. Сосуды разбились о дно улья и каким-то образом воспламенились. Огонь распространился по полу, и вверх стал подниматься черный дым.
«Сухой металлический ил, набитый в сосуды и подожженный», — осознал Лун, и ему почти что стало больно от вспыхнувшей в нем надежды. «Наверняка это придумал звон.
Если повезет, Роксура сбросит их и на наружные стены улья». С противоположной стороны улья к ним подлетел еще один владыка. Накренившись в воздухе, он приземлился у окна, зацепившись за него. Это был Венрос, молодой владыка, который нашел Луна в камере Двеев. Он заговорил с Джанэем на языке сквернов, и хотя Лун не мог разобрать слов, в них отчетливо слышалась паника. Лун шагнул прочь от окна и посмотрел на Джанэя.
«Они выкурят вас! Убьют всех, кто попытается сбежать!»
Джанэй молниеносно развернулся и схватил его за горло. Его когти вдавились в кожу Луна, и он сказал:
«У нас и Харборы, и ты. Они не сожгут это место, пока вы здесь».
Лун схватил Джанэя за запястье, но после заставил себя замереть и не пытаться вспороть владыке живот когтями, которых у него не было.
«В колонии осталось предостаточно живых Харборов. Эти им не нужны».
Неважно, правда это или нет, ему нужно было лишь убедить в этом Джанэя.
«И я им тоже не нужен!»
Джанэй шагнул ближе и прошипел ему в лицо:
«Ты их единственный консорт!»
Луну даже не пришлось притворяться, когда он горько усмехнулся.
«Правящая королева велела мне убраться во свояси еще несколько дней назад. Они знают, что сказал Катрос. Они знают, что вы пришли в туман Индиго из-за меня. Они позволили мне остаться лишь временно, чтобы я помог им сразиться с вами».
Джанэй посмотрел Луну в глаза и, должно быть, увидел, что тот говорит правду. Он зарычал и стиснул рукой горло Луна, не давая ему дышать. Лун отчаянно пытался разжать ему пальцы или пнуть, а затем в его глазах потемнело. Невыносимое давление вдруг исчезло. Лун упал на пол и от удара жадно втянул воздух. Его горло и легкие горели, и какое-то время он мог лишь лежать на полу, свернувшись калачиком, и дышать. Затем он сумел поднять голову и увидел, как Джаней выходит из соседней комнаты и не то выводит, не то выносит на себе пожилую прародительницу сквернов. Она была чуть больше владыки, но ее чешуя казалась мягкой на вид, а ее пластинчатый гребень был меньше, словно не предназначался для боя. Она тяжело опиралась на плечо Джанея, а ее наполовину сложенные крылья были опущены. Джаней подвел ее к окну, где их все еще ждал Венрос. Венрос снова заговорил, дернув подбородком в сторону Луна. Джаней лишь покачал головой, шагнул к окну и подтянул прародительницу к себе. «Они уходят», — подумал Лун. От облегчения у него закружилась голова. Джаней не убил его, потому что знал, если сделает это, Ранея будет в ярости и отправится за ним в погоню. А вот это совсем нехорошо. Если королева-прародительница успеет вернуться, она может забрать Луна и продолжить попытки создать стаю полукровок. Джаней оставил Луна, надеясь, что она отвлечется, и он сможет ускользнуть. Венрос встал по другую сторону от прародительницы, чтобы тоже взять ее под руку, и втроем они выпали из окна. Лун, пошатываясь, поднялся на ноги. Демос проковылял вперед, чтобы посмотреть Джанею вслед. Он заметил, что Лун смотрит на него, и зарычал, сжимая и разжимая когтистые лапы. «Нужно прикончить эту тварь сейчас же!» Он был меньше настоящего Дакти и тщедушней настоящего Арбора, но его зубы и когти выглядели вполне острыми. Лун посмотрел по сторонам в поисках оружия и заметил одно, довольно необычное. Держа Демуса в поле зрения, он направился к платформе, где лежал мертвый владыка. Лун перевернул тело и снял с него парчевый халат. Встряхнув тяжелую ткань, он двинулся на Демуса. Тот неуклюже попятился и ощетинился. На языке Роксура он прохрипел: «Если ты меня тронешь, она сдерет с тебя кожу живьем!» «Она все равно это сделает!» Лун, не колеблясь, надвигался на существо, заходя чуть сбоку и оттесняя его к бассейну с водой.
«Не убивай меня!»
Его тон изменился, став почти умоляющим, и Демус присел, изображая беспомощность.
«Пожалуйста!»
«Тогда сними с меня и Арбора в заклятие, которое не дает нам перевоплощаться», — сказал Лун, все еще шагая вперед. «И убегай!» Такой выбор казался ему более разумным, но эта тварь была скверным. Демус присел еще ниже, скуля, а затем прыгнул на Луна, целясь ему в голову. Лун кинулся на тварь, резко поднимая тяжелый халат вверх. Тварь влетела в ткань, а затем в самого Луна, опрокинув его на спину. Лун обхватил Дакти руками и ногами и перекатился, закутывая его в тяжелую парчу и придавливая сверху своим весом. Демус отчаянно изо всех сил цеплялся за него и кусал через ткань за плечо, но его когти зацепились за тяжелую материю, дав Луну возможность перекатить их обоих ближе к бассейну. Они рухнули в ледяную воду. Лун задержал дыхание, а затем нырнул, всем своим весом толкая тварь ко дну. В отчаянии Демус высвободил руку и вцепился ему в бок, раздирая рубаху и кожу. Лун прижал его руку коленом и безжалостно держал, оставаясь под водой, пока ему не показалось, что его легкие вот-вот разорвутся. Надеясь, что проклятая тварь отвлеклась и не сможет удержать его под заклятием, он попытался перемениться. Он почувствовал себя так же, как когда сопротивлялся жемчужине. Из-за желания вдохнуть и из-за боли в легких, давление в его груди и за глазами увеличилось в сотню раз. Затем вдруг что-то поддалось, и на его спине возникли крылья и шипы, а на коже проступила чешуя. Лун всплыл и сделал долгожданный глоток воздуха. Демус безвольно висел у него на руках. Лун отбросил халат в сторону и на всякий случай свернул Дакти шею. Облегчение от того, что он снова мог меняться, было непомерным. Царапины от когтей, синяки, вся боль стихла, превратившись лишь в досадное неудобство. Лун стряхнул с себя воду, прыгнул к проходу над бассейном и, единожды взмахнув крыльями, оказался у него. Пока он несся по пустому коридору, пламя распространилось по нижнему этажу улья, и густой дым заструился ввысь и заволок почти весь центральный колодец. Откуда-то снизу до Луна донеслось жужжание крыльев двеев и приглушенный рев. Двеи, должно быть, набросились на единственного оставшегося кеттеля и сбежали из своей тюрьмы. Несколько дакти все еще охраняли вход в камеру с арборами. Когда Лун приземлился среди них и разорвал первых двух на части, остальные бросились прочь и спрыгнули с уступа в задымленный колодец. Лун присел, чтобы вспороть дверную мембрану, и крикнул: «Душа, вы все можете перевоплотиться?»
«Да!»
Он увидел ярко-голубую арбору, смотревшую на него, подняв голову. Это была душа.
«Лун, это остальные устроили пожар?»
«Да! Вылезайте, мы уходим!» — сказал он ей, настороженно поглядывая на центральный колодец. Беспроглядные клубы дыма заволокли все, и он лишь изредка видел хаотично мельтешивших вокруг дакти. Толк выбрался из шахты, за ним быстро последовали игла и польза. Присев рядом с Луном и от страха ощетинившись шипами, Толк спросил: «Как мы выберемся отсюда?» Хороший вопрос. Лун не мог рисковать, пытаясь перенести арборов наружу по одному, а из-за проема в стене колодца спуститься или подняться по ней было невозможно. Ему придется вывести их тем же путем, каким он проник внутрь, независимо от того, добралось ли до него пламя или нет. Затем Лун разглядел большой темный силуэт, летевший сквозь дым в сторону покоев прародительницы. Ой-ой, Ранея возвращалась, и у них больше не оставалось времени.
«Бегите туда!»
Арборы ошеломленные встали, и Лун подтолкнул Толка, чтобы тот сдвинулся с места.
«Сейчас же! На первом же повороте бегите вниз!»
Мечта как раз выбралась из камеры, за ней лезли хваты душа. Лун вытащил их наружу и подтолкнул к остальным. А затем он побежал за ними, не сводя глаз с темного силуэта. Толк первым добрался до открытого прохода в стене, где находился поворот к длинному спиральному спуску вниз, который проходил через весь улей. Он оглянулся на Луна, ожидая указаний. Лун махнул ему рукой, чтобы он бежал дальше. Потом он ощутил порыв ветра за спиной. Лун кувырком перекатился вперед и приземлился на корточки. Ранея была всего в 10 шагах от него. Сложив крылья, она собиралась приземлиться на уступ. Он бросился вперед и извернулся, чтобы полоснуть ее по груди когтями ног. Она неуклюже отшатнулась назад и рухнула с уступа вниз. Лун отскочил от потолка и нырнул в проход, ведущий вниз. Память не подвела его, и он оказался на длинной спирали. Она уходила вниз, ко дну улья, и он слышал топот арборов, бежавших примерно в 3 поворотах впереди него. Прыгая от стены к стене, Лун почувствовал знакомое давление в груди и подумал: «Это она пытается заставить меня перевоплотиться». Ранея была наполовину королевой, и она обладала способностью королевы Роксура, но не такой развитой, как у 2 дакти-наставников. Если ей удастся подчинить его, ему конец, но Лун должен был отвлекать ее, чтобы она не сосредоточилась на арборах. Он догнал их на 5-м повороте и, спрыгнув на пол, побежал рядом.
«Что это за тварь?» — задыхаясь, спросила душа. «Что это за скверн такой?»
«Еще одна полукровка, наполовину прародительница, наполовину королева».
Душа бросила на него полный ужаса взгляд. Бежавший впереди Толк выдохнул.
«А я-то думал, что хуже уже некуда».
«Ох, хуже может быть всегда», — подумал Лун.
«Просто беги!»
За следующим поворотом проем во внешней стене сиял теплым дневным светом. Игла и мечта добрались туда первыми и выскочили наружу. Остальные арборы последовали за ними. Лун подумал: «Проклятие, ничего не выйдет. Они все еще находились слишком высоко. Арборы не могли спуститься сами». Лун бросился за ними. Проем выходил на широкую площадку, выступавшую из стены улья, откуда открывался вид на колоннаду и обвалившиеся стены главных врат, которые вели в разрушенный город. Чуть дальше виднелся изгиб реки и каньон, затянутый резкими дневными тенями.
«Не сюда! Назад!
«Нет, нет, смотри!»
И глаз схватил его за руку, подпрыгивая от радости.
«Это же Нефрита!»
«Что?»
Лун обернулся. Нефриты и несколько окрыленных как раз пролетали над верхушкой улья. Их чешуя была покрыта какими-то пятнами, и Луну понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что они обмазаны металлическим мылом. Мечта и хват хором издали истошный вопль. Нефрита резко развернулась в полете и повела остальных в крутое пике, направляясь к ним. Окрыленные разлетелись веером, окружив их, а Нефрита с глухим стуком приземлилась на площадку. Ее чешуя была покрыта пятнами металлического ила. Она выглядела уставшей, разъяренной и прекрасной.
«Лун!»
Лун надеялся, что она не ждет от него подробных объяснений, потому что времени у них не было.
«Скорее, она уже близко! Забирайте арборов!»
Нефрита повернулась к воинам.
«Выполняйте! Отнесите их в наше укрытие!»
Флора и Виток нырнули вниз и на лету подхватили иглу и пользу. Вьюн, песня, песок и звон приземлились, чтобы забрать остальных. Звон схватил душу.
«Ты разве не с нами?»
— запыхавшимся от страха и возбуждения голосом спросил он Луна.
«Пока нет», — Лун покачал головой. «Лети, уноси ее отсюда!»
«Я объясню по пути», —
сказала душа звону, обхватив его руками за шею. Когда звон нырнул вниз с платформы, Нефрита сказала:
«Кто уже близко?»
Он ответил:
«Прародительница, полукровка вроде того Дакти-наставника. Она отчасти королева, нам нужно ее убить».
Нефрита зашипела, ощетинившись шипами.
«Она что, пыталась?»
Лун услышал позади свист рассекаемого воздуха и быстро присел. Ранея ворвалась в проход, увидела Нефриту и сразу же бросилась на нее. Нефрита отшатнулась и едва успела приготовиться, как Ранея столкнулась с ней. В яростной борьбе они покатились по платформе. Лун прыгнул Ранее на спину, но та отшвырнула его назад крылом, и он упал на платформу. Перекатившись, он поднялся на ноги как раз в тот миг, когда Нефрита и Ранея рассыпались. Он со страхом посмотрел на Нефриту, но она стояла, согнув ноги, шипя и обнажив клыки, побитая, но не раненая. У Ранеи на обоих плечах зияли рваные раны, а на ее черной чешуе виднелись пятна крови. Она довольно оскалилась, глядя на Нефриту и раздув челюсть, чтобы продемонстрировать ужасающий ряд зубов.
«Ну брось! Мы же родня! Мы должны быть друзьями!»
Нефрита оскалилась в ответ.
«Я вырву твою утробу и сожру ее!»
Затем она бросилась вперед, метя Ранее в горло. Они свалились с платформы, похожей на яростный, рычащий клубок крыльев и хвостов. Лун нырнул вслед за ними и подлетел, пытаясь разодрать крылья Ранеи. Та не могла заставить Нефриту перевоплотиться. Жемчужина говорила, что королева Роксура не способны провернуть такое друг с другом. И у Луна пока получалось ей сопротивляться, но он готов был поспорить, что воинам это не удастся. Сцепившиеся Нефрита и Ранея упали совсем низко и вот-вот грозили врезаться в стены разрушенного города. Лун заорал:
«Нефрита, в сторону!»
Нефрита вырвалась, и Ранея заложила вираж, отлетая прочь. Она задела и сбила верхушку колонны, а затем поймала воздушный поток и взмыла вверх. Лун остался рядом с Нефритой, кружа вокруг нее, пока она снова не встала на крыло и не взлетела. Ранея оказалась выше. Но это не давало ей большого преимущества. Она могла приблизиться только к кому-то одному из них, а второй тем временем мог напасть на нее сзади.
«Нужно попытаться загнать ее на вершину улья», — сказала Нефрита, взмыв к нему по спирали. «Остальные сейчас...»
Дальше Лун не услышал, поскольку Ранея снова спикировала на них, направляясь к Нефрите. Лун скользнул к Ранее сбоку и ударил ее когтями по лицу. Она повернулась к нему, вереща, и он пнул ее в живот, пытаясь подцепить когтями чешую. Она царапнула когтями по его ногам, почти схватив их, но тут же отпрянула, когда Нефрита ударила ее снизу. Лун вывернулся, и она больно процарапала его крыло.
«Пожалуй, достаточно», — подумал он, решив, что если до этого она была недостаточно взбешена, чтобы погнаться за ним, то теперь-то уж точно не удержится от этого. Он полетел прочь, направляясь к улью, и Ранея бросилась за ним.
Лун устремился вверх, и под ним замелькала золотисто-коричневая поверхность улья. Он чувствовал, что Ранея почти что дышит ему в затылок, и рискнул оглянуться. Она почти настигла его, но и нефрита не отставала, ранее ее со спины когтями. Лун взмыл над куполом улья. Тот был шириной в несколько сотен шагов и под крутым углом сходился к большому отверстию в центре, которое вело вниз, в колодец.
«Хорошо, а где же остальные?»
Затем он заметил знакомый блеск золотой и темно-синей чешуи. Жемчужины и четверо воинов кружили над верхушкой улья, удаляясь от него, и последний воин бросил в отверстие очередной глиняный кувшин, чтобы еще больше распалить внизу пожар и хаос. Жемчужина, похоже, заметила Луна и увидела, кто его преследует. Она резко развернулась и стрелой устремилась к нему. Лун закричал ей: «Она наполовину королева! Она может заставить воинов превратиться!» Жемчужина что-то пронзительно крикнула крыленным. Те тут же накренились в бок и повернули прочь от улья. Ранея увидела жемчужину и закричала от ярости, осознав, что ее намеренно заманили в ловушку. Жемчужина пикировала на нее сверху, стремительно и неумолимо. А нефрита мчалась к Ранее снизу. Вместо того, чтобы броситься на одну из них, Ранея ушла в сторону и всем своим весом врезалась в Луна. Удар оглушил его. Он упал на крышу улья, затем скатился вниз по уклону и перевалился через край проема. Секунду он не мог собраться с мыслями, а затем понял, что падает сквозь дымную пелену прямиком в гущу другой схватки между жужжавшими двеями и ревущим кетелем. Он сложил крылья и пронесся мимо, едва не задев одного из двеев. Оказавшись внизу, в безопасности, Лун расправил крылья и заложил круг, чтобы улететь. Посмотрев наверх, все еще немного оглушенный, он подумал: «Нет, обратно мне не вернуться». Над ним, в заполненном дымом колодце, двеи нападали на кетеля, стремительно подлетая к нему со всех сторон и заставляя его крутиться в воздухе. Их крылья порхали так быстро, что были похожи на размытые белые пятна. Их пронзительное жужжание оглушало. Попавший в колодец кетель оказался в ловушке. Он не мог ни увернуться от них, ни сбежать. Он врезался в стену улья, и целый кусок платформы рухнул вниз на пылающее дно. Хвостом он сбил одного из двеев, но их было слишком много. Лун повернул к стене улья, направляясь к проходу, по которому они с арборами выбрались наружу. Но прохода больше не было. Вся та часть улья обрушилась, и он больше не мог найти выход. «Ну, хоть бы раз, хоть что-нибудь бы пошло как надо», — раздраженно подумал он, ища, куда бы приземлиться. Окно в комнату Ранеи все еще было цело. Лун извернулся, чтобы избежать столкновения с еще одним разъяренным двеем, и приземлился на край окна. В комнате по-прежнему находились только мертвецы, в воздухе висел дым. Одним прыжком Лун очутился у шахты и посмотрел вниз. Он все еще видел где-то внизу пятно дневного света. Свесившись с края и держась за него когтями одной руки, Лун приготовился спрыгнуть. Затем он замер. Он почуял запах Роксура, принюхался, чтобы в этом убедиться, а затем кисло подумал: «Ну, здорово, еще полукровки». Лун стал спускаться вниз по стене, впиваясь когтями в упругий материал, исследуя за запахом. В шахте были отверстия, дверные проемы по размерам, подходившие двеям, и проемы, закрытые планками, щелями, пропускавшими свет и воздух, но за ними все было пусто. Он спустился на добрую сотню шагов, когда услышал скребущие звуки и отчаянное пыхтение, словно кто-то попал в ловушку и пытался вырваться. Звуки доносились из одной из комнат с щелями, и Лун свесился вниз, чтобы заглянуть внутрь. Обитатели комнаты отскочили назад и зашипели на него. Он был настолько уверен, что увидит дакти-наставника или даже дюжину дакти-наставников, что в первый миг даже не понял, кто перед ним. Их было трое — чешуйчатые, крылатые и хвостатые, похожие на птенцов Роксура. Самый крупный из них был Луну не выше пояса. Двое были черными, как скверны, но одна была ярко-зеленой, с бледно-желтым узором на чешуе, похожим на паутинку. «Идиот», — подумал Лун, — «это и были птенцы Роксура. Маленькая королева и два консорта. Королевский выводок из медного неба. Утес говорил, что его знакомили с маленькой королевой, а Цветика думала, что у них подрастают два консорта.
«Вы из медного неба?»
«Возможно!»
Шипы маленькой королевы встопорщились, и она гневно вперилась в него взглядом. Камера была небольшой, а дверной проем в стене закрывала тяжелая мембрана. Королева и консорт побольше пытались прорвать ее когтями.
«Ты кто такой?»
«Я Лун из тумана Индиго».
Он вонзил когти в щели между двумя планками и потянул, навалившись всем весом. Планки оторвались, и Лун свалился в шахту. Пролетев значительное расстояние, он смог ухватиться и снова забраться наверх. Повторив те же действия, он расширил дыру и залез в нее. Три птенца прижимались друг к другу и настороженно смотрели на него. Лун спросил: «Другие с вами были?»
«Других забрали»,
— все еще гневным тоном сказала королева.
«Остались только мы».
Шипы консортов, похожих на миниатюрные копии его самого, топорщились от страха. Крылышки самого маленького из них на вид были слишком маленькими, чтобы выдержать его вес. Лун спросил: «Вы все умеете летать?» Королева огрызнулась:
«Мы не бросим Горького!»
«Я вообще никого не брошу».
Он просто хотел знать, кого из них нельзя будет уронить. «Вылезайте, нам нужно уходить». Горький, видимо, так звали самого маленького консорта, неуверенно подался вперед, принюхиваясь. Что бы он ни учуял, это его, похоже, приободрило, потому что он вдруг прыгнул Луну на грудь. Лун поймал его и сунул под крыло, сказав: «Держись!» Горький уверенно вонзил когти в чешую Луна. Королева и консорт постарше переглянулись, пришли, по-видимому, к какому-то решению и прыгнули на Луна. Он подхватил их, прижал к груди, и они вцепились в него когтями. Было неудобно, но он мог потерпеть. Качнувшись, он вылез из камеры и начал спускаться вниз настолько быстро, насколько мог.
«Плохой арбор не давал нам меняться»,
— недовольно сказала королева, прильнув к его воротниковому гребню.
«Я знаю, теперь он мертв», — сказал ей Лун. «Как вас зовут?»
Она взялась за него поудобнее, подумала немного и решила сказать:
«Меня Стужа, а это Шип и Горький».
Уткнувшись лицом Луну в грудь, Шип сказал:
«Она мертва».
Горький, прятавшийся у Луна под мышкой, задрожал. Было очевидно, кого они имеют в виду.
«Я не знаю», — сказал Лун, решив, что в их положении лучше говорить правду, какой бы суровой она ни была. «Надеюсь, что так».
Шип молча принял сказанное. Горький что-то неразборчиво прошептал. Видимо, переводя, Шип сказал:
«А где твоя королева?»
Стужа понюхала шею Луны и доложила:
«У него нет королевы».
«Почему? Что с ним не так?»
— поинтересовался Шип.
«Этот вопрос все еще открыт», — сказал Лун.
Он выполз из дымной завесы и почуял запахи пыли, камней и кисловатого мускуса двеев. Теперь, когда он посмотрел вниз, то смог увидеть, что шахта завершается комнатой, освещенной вечерним солнцем и усыпанной холмиками песка.
«А теперь тихо».
На удивление, они послушались. Лун добрался до конца шахты и свесился вниз, осторожно заглядывая в комнату. Она была пуста. Один проход вел в темные глубины улья, а второй выходил наружу. Лун даже видел сквозь него часть полуразрушенной стены мертвого города. Он лишь надеялся, что там их ничего не поджидало. Лун спрыгнул на пол и направился к освещенному солнцем проходу. Он почувствовал движение воздуха позади лишь за миг до нападения. Ему стоило повернуться и уклониться, но тогда бы он подставил под удар грудь и троих птенцов. Так что вместо этого Лун поднял шипы и бросился вперед, но это оказалось ошибкой. Ранея ударил его в спину с такой силой, что его отбросило вперед, почти к самому выходу. Лун упал на четвереньки, а птенцы покатились по полу. Он заорал: «Бегите!» Стужа схватила Шипа, Шип схватил Горького, и они выскочили из прохода на свет. Лун извернулся, но Ранея приземлилась на него прежде, чем он успел подняться на ноги. Он позволил ей опрокинуть его на спину, опустил голову и слепо попытался вонзить когти ей в лицо, выцарапать глаза и подтянуть обе ноги, чтобы распороть ей брюхо. Рыча, она драла его когтями в ответ, и они покатились по усыпанному песком полу. Он почувствовал, как когти на его пятках пронзили ее чешую и вошли в мягкую плоть. Ранея закричала и сбросила его с себя. Спотыкаясь, Лун бросился вниз по коридору, через проем наружу, прямиком на яркий солнечный свет и в открытый двор, окруженный разбитыми колоннами. Он не видел птенцов, но они не могли убежать далеко. Лун расправил крылья и присел, намереваясь взмыть в воздух и увести Ранею прочь от них. Вдруг он почувствовал на левом крыле цепкую хватку. Ранея надавила, и раздался хруст. Лун закричал скорее от неожиданности, а не от боли. Он рухнул на землю, согнувшись, и почувствовал, как заскрежетали его кости, когда крыло выгнулось назад под неестественным углом. Затем нахлынула боль, и он ощутил, как растет давление в груди. «О, нет!» Она принуждала его перемениться. Лун воспротивился от усилия, сжав кулаки так, что когти вонзились в его собственные ладони. Затем Ранея снова выкрутила крыло, и боль затмила все его мысли. Он очутился на земле, в земном облике, глядя на нее снизу вверх. На него волнами накатывали конвульсии, и нестерпимая боль. Казалось, что половину его тела рвут на части. На этот раз крик Луна был похож на глухой стон. Сломанные кости крыла трансформировались в переломы в его земном теле, повредив весь левый бок, руку, ключицу, ребра и плечо. Ранея стояла над ним, и из рваных ран по всему ее телу капала кровь. Со злорадным удовольствием она зашипела и сказала:
«Как думаешь, что бы сказали твои королевы, если бы знали, что я обрушила все эти беды на их двор из-за тебя?»
Его глаза слезились, но сквозь пелену Лун разглядел изогнутую стену улья за ее спиной и два силуэта, пикировавших к ним сверху, один золотой и один голубой.
«Спроси их сама», — выдохнул он.
Ранея обернулась. Нефриты и жемчужины ударили ее одновременно, оторвав от земли, пронеся над головой Луна и впечатав в колонну. От удара жемчужину отбросило в сторону, но нефрита удержалась и вместе с Ранеей упала на землю. Нефрита приземлилась на спину, Ранея оказалась сверху, но королева скверно вдруг попыталась вырваться, визжа, и Лун увидел, что когти нефриты впились ей в спину и глотку. Жемчужина резко поднялась на ноги и прошагала к ним. Она развела крылья Ранеи, поставила ногу ей на спину и обеими руками схватила за голову. Затем послышался явственный хруст и треск разрываемой плоти. Лун смог побороть беспамятство ровно настолько, чтобы увидеть, как нефрита скинула с себя безголовое тело и, пошатываясь, поднялась на ноги, стряхивая кровь с шипов из гребней на голове.
«Вот и все», — подумал он и позволил тьме поглотить его.